Проект бюджета на 2014 год, предложенный президентом США Бараком Обамой, вызвал критику не только со стороны его политических соперников, республиканцев, но и со стороны части его собственных сторонников. Либералы недовольны уступками президента, урезающими социальное обеспечение, да и самим подходом Обамы к переговорам, заранее идущим на уступки. Консерваторы, между тем, заявляют, что все равно не приемлют идею повышения налогов на богатых. Обама, представляя бюджет, признал существование двух конкурирующих идей в экономической политике. С одной стороны, сокращение расходов, с другой стороны, стимулирование экономического роста. Однако, заявил Обама, его проект бюджета совмещает эти два подхода. Об этом балансировании между экономикой и политикой мы поговорим сегодня в подкасте «Американских вопросов», в котором вместе со мной, Валентином Барышниковым, участвует известный экономист Константин Сонин и обозреватель «Радио Свобода» Брайан Уитмор. Первый вопрос вам, Константин. Насколько это возможно действительно сочетать эффективно, по крайней мере, вот эти два подхода в одном бюджете?
Мне кажется, что то, что имел в виду Барак Обама в этом конкретном эпизоде, он имел в виду, что он надеется этим бюджетом удовлетворять политические требования сразу двух направлений. И того направления, которое рассчитывает на то, что не будет никакого повышения налогов, и той части политического спектра, которая требует больших расходов.
Ну, на самом деле, насколько я вижу, он никого этим в результате не удовлетворил, потому что либералы оказались страшно недовольны тем, что он сокращает расходы на социальное обеспечение, а консерваторы сказали, что этого недостаточно. Брайан, Обаму уже довольно давно критикуют за то, что он странно ведет, по мнению критиков, странно ведет переговоры с республиканцами, заранее предлагая им некие уступки и как бы отходя на некие компромиссные позиции еще до того, как от него это потребуют. Собственно, его называют таким самым неудачным игроком в покер в этом смысле. Это, с вашей точки зрения, слабость персональная такая Обамы или это политическая игра?
Знаете, я смотрел на этот человек почти с самого начала. И всем известные, которые слышали меня на этой программе, знают, что я поддерживаю Барака Обаму как политик. Но это для меня не совсем понятно, почему. Потому что он далеко не дурак. Очень опытный политик. И каждый раз он использует эту тактику. Я не понимаю, почему. Но этот раз я думаю, что я понимаю, что он делает. Он смотрит на... Это бюджет, это не экономический документ. Это политический документ. И он хочет показывать, он понял, что республиканцы будут отказывать и что либеральные базы будут тоже злой. Это не все демократы против этого, но прогрессивные базы, вот это демократические партии, очень против этого. И он выглядит как единственный взрослый человек в дискуссии. А кроме этого, он смотрит на выбор в 2014 году.
Промежуточные выборы Конгресса.
Промежуточные выборы Конгресса. И демократы очень хотят, конечно, задерживать свое большинство в Сенате. И получать большинство, это будет очень трудно с политической точки зрения. Но возможно в Палате представителей. Если он может показывать, что смотри, я был готов делать компромисс. Даже мой партий был против меня. Я дал что-то, которое я не хотел. А вы не можете дать ничего. Это невозможно работать с этими республиканцами. И вот надо голосовать за демократов.
То есть это
политически, да, я так считаю. Но с экономической точки зрения у меня другой взгляд, но я уже говорил достаточно.
Константин, я возвращаюсь к вам. Вы считаете, что это исключительно политическая вещь, но давайте посмотрим все-таки на это бюджетное предложение с экономической точки зрения. Насколько политические уступки мешают экономике в этом случае?
Ну, смотрите, Америка — демократическая страна, и президент Обама имеет дело с оппозиционным конгрессом. Да, в такой ситуации нет никакой возможности продвигать собственные приоритеты. То есть любой результат — это будет компромисс. Он должен что-то предложить, Конгресс должен на это отреагировать, и у Конгресса есть очень большая власть. В конце концов, это Конгресс, то есть республиканцы решают, кому сколько денег дать. Кроме того, на Обаму немного действует Сенат, который более демократический и более, соответственно, левый. То есть тут не вопрос о том, чего хотел бы президент Обама. И когда мы говорим про экономические интересы, нужно думать не про экономические интересы чего-то общего, а экономические интересы избирателей одних и других. Вот экономических интересах избирателей демократов и Обамы, тех, кто за него голосовал, тех, кого он представляет, в их интересах, чтобы то, что платится по социальным программам, было побольше, чтобы экономика стимулировалась посильнее, чтобы борьба с безработицей велась более активно. А политические интересы тех, кто проголосовал за республиканцев, экономические интересы тех, кто проголосовал за республиканцев, тех, кто сформировал этот представитель Конгресса, который большинство республиканцев, оно состоит в частности в том, чтобы инфляция была пониже. И они не хотят, чтобы проводилась активная политика борьбы с безработицей. Ну, соответственно, он пытается найти какое-то решение посредине.
Вы сейчас опять исходите из политической логики. Вопрос именно об экономической составляющей этой вещи. Потому что, с одной стороны, это да, Обама вынужден лавировать, но, с другой стороны, есть экономические интересы, скажем, есть интересы экономического роста и процветания Америки. Давайте посмотрим на это с такой точки зрения. Скажем, я много читал американских статей, где говорится, что Великобритания является идеальным примером того, к чему приводят меры экономии. Что британская экономика, она не связана с евро, у них собственная валюта, поэтому это ясный пример, к чему приводят вот такие радикальные меры экономии. Обама, идя на этот компромисс, он с точки зрения экономики, чисто если отвлечься от политики, он вредит экономике, Константин?
Так нельзя говорить, потому что нет никакого абстрактного экономического интереса. И республиканцы, они представляют экономические интересы своих избирателей. Поэтому нельзя сказать, что что-то является лучшим для всех. Все, что могло бы улучшить жизнь сразу всех, оно и так уже делается. То есть вопрос идет о том, на улучшении экономического положения какой категории в итоге сосредоточится политика. Но это правда, что республиканцы, они представляют такое небольшое меньшинство, которое выигрывает от того, что экономика не слишком быстро растет. И Обама, уступая им по политическим причинам, он делает все возможное для того, чтобы стимулировать рост. Но вот пример Англии, он хорош, потому что там меры экономии, они не только привели к медленному росту, как в Америке, но и привели просто к вторичному спаду, уже второму с момента начала мирового финансового кризиса.
Брайан.
Как я сказал с самого начала, это бюджет, это политический документ, но с экономической точки зрения я не вижу логику для сокращения бюджета вообще сейчас. Высокая инфляция отсутствует, тоже отсутствует угроза высокой инфляции. Это просто нет такого угрозы сейчас. Поэтому сейчас отсутствует рост, вот, и есть очень высокая безработица. А почему это? Это потому, что потребители не тратят деньги. Мейнстрим экономики до сих пор сказал, что когда это ведет, государство должен тратить деньги. И это не проблема, что есть дефицит сейчас. И надо тратить деньги, когда экономика в депрессии, а когда есть рост, тогда это время сбалансировать бюджет, тогда это время сокращать расходы и так далее. Но не сейчас. Поэтому нет экономической логики вообще сократить бюджет, сократить расход. Сейчас я бы просто тратил денег до того, есть высокий рост и низкие безработицы. А потом, как делал Клинтон, когда начинался рост, вот начинал сократить бюджет. Но сейчас из-за идеологии, это только идеология, что республиканцы считают, что никогда увеличивать налог в никаком случае, надо сокращать бюджет любым способом. И это просто идеологические позиции, но это не основан на никакие экономические принципы. Проблемы Соединенных Штатов отличаются от Европы таким образом. Европа действительно имеет слишком большое государство, и там надо действительно сократить расход. В Соединенных Штатах проблема другой. Проблема это, что налоги слишком низкие для службы от государства, которые граждане требуют сейчас. Поэтому налоги в Америке не были так низкие до 50-х годов, когда Айзенхауэр был президентом.
Константин. Так все однозначно, что действительно стимулирование экономики сейчас это абсолютно правильный экономический рецепт, или у стимулирования экономики есть какие-то побочные эффекты, которые на самом деле мы просто сейчас не видим?
Конечно, побочные эффекты есть. Это правда, что сейчас можно было бы очень дешево занять денег и истратить их американскому правительству, и не было бы никаких побочных эффектов в виде инфляции. Сейчас такая ситуация. Но с другой стороны, есть такое явление, что вот те программы, например, социальных расходов или те какие-то другие государственные программы, которые делаются, даже если речь идет о строительстве чего-то, их очень трудно потом отмотать назад. То есть что-то, что уже попадает в бюджет, оно потом в следующие годы, это очень трудно сокращать. Бюджет легко расширять, но трудно сокращать. И вот те люди, которые борются с увеличиванием госрасходов, они отчасти борются из этого соображения. Из того, что они понимают, что они могут проголосовать за что-то как временную меру, но потом, поскольку это всегда непопулярно, какие-то бенефиты отбирать или какое-то строительство прекращать, потом, когда вот такой спад закончится, безработица упадет, эти программы будет трудно забрать обратно. А долг-то государственный довольно велик.
Давайте чуть-чуть обратимся к истории и поговорим о том, как государство должно участвовать в экономике. Как я понимаю, тема большого, значительного участия государства в экономике возникла после Великой депрессии, когда государство вмешалось в экономику. Та политика называлась кейнсианство, затем был откат. Сейчас неокейнсианство. Интересно понять, в экономической политике есть некий мейнстрим, и он связан с кейнсианством, или на самом деле существует полностью альтернативная конкурирующая теория?
Не существует никакой конкурирующей теории. Кейнсианская политика – это как бы конкретная политика стимулирования экономики за счет госрасходов в кризис. Ее никакие профессиональные экономисты не отрицают, что такую политику можно делать. Просто, как всегда, вопрос о том, в каких масштабах. Там, те люди, которые спорят, например, с необходимостью фискального стимулирования сейчас, они просто говорят, что ну, такой эффект может быть, но в наших конкретных обстоятельствах, при таких параметрах модели, последствия отрицательные будут больше положительных. Здесь нет никакого концептуального спора. Это просто, грубо говоря, спор о дозах лекарства. Но, конечно, в области политической это превращается в какой-то такой спор, как будто там есть кейнсианцы и противники кейнсианства. Но, конечно, экономисты реально не делятся на кейнсианцев и не кейнсианцев.
Брайан, насколько политики в Америке сильны в экономической теории? Они хоть как-то руководствуются вот такими соображениями?
Ну да, я согласен с Константином. Нет альтернативы кейнсианской экономике. Что его противостоят, это фридманский политэконом, как я называю, потому что это чистые идеологии, это нет экономической базы в этом. Это просто налоги всегда должны быть низкие, государство всегда должно быть маленькое, и несмотря, что есть кризис, не кризис, но я просто не вижу логики этого, что государство должно сокращаться во время кризиса. А тем более, все говорят о большой американской госдолг сейчас. Я не считаю, что это большая проблема. Почему? Потому что смотри на процент на американские гособлигации. Это исторически низкий процент. Это значит, что рынок доверяет американской экономике, первый. А второй, это значит, что американское государство может получить кредит очень-очень дешевле сейчас. Поэтому почему не тратить деньги на дефицит, когда вы можете получать кредит за копейки?
Ну, Константин ответил, на самом деле, на этот вопрос, потому что один раз расширив расходы, ты уже потом их с трудом сократишь.
Но это второй час кейнсианской экономики, что вы должны быть дисциплинированы, когда есть рост, надо сократить.
Я вижу, так политики не особо прислушиваются к экономике, а интересно, насколько экономика учитывает, экономические теории учитывают вот эти политические процессы. Скажем, есть в Америке вот это сильнейшее движение под лозунгом «Умори голодом чудовище». То есть речь идет о том, что надо как можно ниже снизить налоги, чтобы государство было вынуждено сокращать расходы. Насколько в экономических теориях учитывается вот такое влияние политики?
Ну, мне кажется, что как раз наоборот, вот этот пример такой политики, которая построена с учетом довольно такой хитрой теоретической модели правительства. То есть это такая, вот, те, кто придумывали эту политическую стратегию, у них была, они пользовались как бы сложной моделью правительства, в которой наши действия сейчас, сокращение налогов, они, вынуждая правительство сначала занимать дорого, а потом в итоге столкнуться с тем, что занимать дальше не приходится, сокращать расходы, Вот эта модель сложная, и мне кажется, вот экономическая теория, она очень хорошо учитывает разные аспекты того, что у нас в обществе есть люди с разными интересами, их представляют разные политические партии, ну и так далее.
Я бы добавил, что когда приняли при Рузвельте Social Security, это пенсионный фонд, американское право сказало, что если мы это сделаем, через несколько лет мы будем как Советский Союз. Это не произошло, естественно. Когда при президенте Джонсон принимал Medicare, это здравоохранение для пенсионеров, право тоже говорил. Рональд Рейган, кстати, говорил, что если мы это сделаем, вот послезавтра мы будем живёт в социалистическом стране, как на Восток. Это, естественно, не произошло. Когда принял реформ на здравоохранение Обама несколько лет назад, они говорили то же самое. Опять я говорю, что это идеологический позиции, которые не имеют основы на экономический принцип вообще. И если речь идет о как политики влияют на экономические теории, вот это.
Константин, вновь и вновь я возвращаюсь к этому вопросу. Есть экономический рецепт, которому, вот если бы был президент и Конгресс был бы такой, который сказали, вот войдите ко мне 10 нобелевских лауреатов по экономике и дайте правильный совет, и мы сделаем так, как вы скажете. Есть такой рецепт, с которым могли бы войти в эти кабинеты 10 нобелевских лауреатов по экономике?
Нет, ну смотрите, это зависит от того, какую задачу перед собой ставить. Для тех, кому нужно, чтобы сейчас был максимально высокий экономический рост или чтобы была минимальная безработица, есть рецепты. Для тех, кто хочет, чтобы их сбережения были больше защищены от инфляции, а безработица их не трогает, для них другие рецепты. Дело не в том, что как бы нобелевские лауреаты, они могут дать рецепты на любую поставленную задачу. Там тоже могут быть какие-то споры, как в консилиуме врачей. Но если политик поставит задачу, они могут предложить решение. Но политический процесс – это то, что следует интересам граждан. А, как я уже говорил, во многих странах и в любой собственной стране у граждан могут быть разные интересы. И политическое равновесие, оно учитывает интересы разных граждан. И из-за этого не проводится политика, которая максимизирует там экономический рост или минимизирует безработицу.
Ага, то есть правильно ли надо понимать, что на самом деле, хотя американский народ движется в одной лодке под названием Соединенные Штаты, но на самом деле экономические интересы у них совсем могут быть разными, и у них нету даже не то что общего вектора, но общей части у них нету. Не знаю, я думал, что, скажем, экономический рост выгоден вообще всем 100% граждан Соединенных Штатов, но это не так.
Это правда. С одной стороны, экономический рост, он вообще, в принципе, выгоден всем гражданам Соединенных Штатов. Но, например, высокие налоги, они очень сильно невыгодны богатому меньшинству. Если для того, чтобы стимулировать рост, нужно повысить налоги даже на чуть-чуть, даже там на 1%. Для человека, у которого 100 миллионов долларов, 1% – это потеря огромных денег. То есть его интересы не просто затронуты, а затронуты очень сильно. Или если речь идет про, например, уровень инфляции, который для того, чтобы бороться с безработицей, хотелось бы иметь повыше нынешнего. Но для тех, у кого большие банковские сбережения, для них более высокая инфляция – это прямо прямой ущерб. Они будут отдавать фактически свои деньги. Но и вот у людей разный интерес.
То есть то, что мы видим, вот эту политическую борьбу, это, собственно, прямое следствие экономических противоречий. Это не то, что какие-то есть группы нехороших людей, которые всем вредят из общих соображений, и есть группа хороших людей, а просто каждый борется за свои экономические интересы, и получается, эта борьба выливается в политику.
Политика, конечно, не определяется только экономическими интересами, но в области экономики то, что в итоге происходит, то, на что соглашаются президент и Конгресс, это результат учета вот интересов всех людей. Это интересы разные. Неудивительно, что Обама предлагает, и в итоге Конгресс в какой-то момент проведет очень центристский бюджет, который, конечно, страшно злит самых левых, страшно злит самых правых, но он такой бюджет, у которого есть возможность получить поддержку представителей коренных граждан.
Брайан, каковы перспективы того, что Барак Обама договорится со своими оппонентами?
Это очень хороший вопрос. И я бы сказал, что это вернется на первый вопрос этого программы, это зависит от республиканцев, потому что Обама уже подготовил, что он готов на компромисс. Он дал что-то, которое его левое крыло не хотел дать вообще, и он это уже дал. во сколько это умный шаг или нет, это посмотрим. Но это все зависит от республиканцев. Мой вопрос, я думаю, что вряд ли, потому что даже если Обама и Джон Бейнер договорились, правый крыло республиканский может не согласиться с этим. Партия Чай-Пицца не хотят никаких компромиссов с Обамой вообще. Даже если он предлагал целый программ республиканской партии, они были бы против, потому что Обама это предлагал. Поэтому до того республиканцы изменятся, нет никакого шанса. Но Обама уже показывал свою готовность на это. Но я сомневаюсь, что республиканцы будут готовы на это. И все смотрят на выбор на 2014 году. Если получают демократическое большинство в Палате представителей, говорят, что, может быть, Обама есть третий срок.
Константин, подытоживая, мы видим, что это исключительно фактически политическая вещь, но в результате вот этого соглашения грядущего какого-то компромисса между Обамой и республиканцами может быть выработана некая положительная экономическая политика.
Ну, мне кажется, что, во всяком случае, большой шаг сделан. У республиканской партии, у нее есть элементы абстракционизма, но, в конце концов, Обама, если мы посмотрим на то, что происходило последние 5 лет, он совершенно выдающийся политик, вот в смысле политической прагматики. Его способность проводить законы через Конгресс, она велика, и у него тоже достаточно рычагов. Так что я думаю, что вот его нынешний бюджет не пройдет, но пройдет что-то очень к этому близкое.
Это был подкаст «Американских вопросов», в котором вместе со мной Валентином Барышниковым участвовали известный экономист Константин Сонин и обозреватель «Радио Свобода» Брайан Уитмор. Excuse me while I kiss the sky.